Здравствуйте, я Логинова Наталья Евгеньевна, преподаватель социально-гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук. Хочу прочитать вам лекцию на тему выдвижения Москвы в процессе объединения русских земель. Объединение русских земель проходило в острой борьбе русского народа за свое государственное единство и национальную независимость, за преодоление феодальной раздробленности и внутренних противоречий среди княжеств. В этой борьбе выдвижению Москвы как центра политической и социально-экономической консолидации сил русского народа способствовали объективные и субъективные факторы. Среди объективных факторов прежде всего следует отметить то, что Московская земля явилась территорией, где было положено начало формированию великорусской народности. Географическое положение Москвы гарантировало ей известную безопасность. С северо-запада от Литвы она была прикрыта Тверским княжеством, а с востока и юго-востока от Золотой Орды – другими русскими землями, что способствовало притоку сюда жителей и постоянному возрастанию плотности населения. Пересечение торговых путей способствовало превращению Москвы в крупный узел экономических связей между русскими землями. В постепенном превращении Москвы в центр объединения русских земель сыграл свою роль и субъективный фактор – это активная политика московских князей. Родоначальником Московской княжеской династии считается младший сын Александра Невского, князь Даниил. Московский престол он получил в 1276 году. В 1303 году Московское княжество перешло к его старшему сыну Юрию Даниловичу. Юрий длительное время вел борьбу с Тверским князем Михаилом Ярославичем, которая в конечном итоге закончилась в пользу Москвы. Князь Юрий Данилович, благодаря своей гибкой политике в отношениях с Золотой Ордой, добился значительных политических успехов. Заручился поддержкой хана Узбека, женившись на его сестре, получил ярлык на великое княжение. Признав свое поражение и помирившись с Юрием Даниловичем, тверской князь Дмитрий Михайлович, сын Михаила Ярославича, оставался все же его главным соперником и претендентом на великокняжеский престол. А Москва была обычным средневековым городом, расположенным в устье Москвы-реки. Город делился на две части – Детинец и Посад. Детинец, получивший в XII-XIV веках название Кремль, был защищен рвом, который проходил поблизости от современного здания Большого Кремлевского дворца и занимал площадь около 1 гектара. Посад являлся местом поселения основной массы жителей. Здесь же располагался торг, торговая площадь, на которой по древнерусскому обычаю была выстроена церковь Параскевны Ладницы, покровительницы торговли. Посад, имевший тогда и оборонное значение, постоянно укреплялся и расширялся. В XVI веке он приобрел округлую форму, хорошо известную по древним планам Москвы. Укрепления его, появившись как продолжение Кремля, развились потом в особое кольцо обороны, стали внешними укреплениями всего города. Территория, отходившая от Посада к Кремлю, заселялась и застраивалась заново по тому же типу, что и Кремль. Зимой 1237-1238 годов Москва, как и многие другие русские города, была разорена ордынцами. В восстановленном вскоре городе основой укреплений оставался старый, сооруженный почти за 100 лет до того, вал. К концу XIII века относится появление в Кремле первой каменной церкви, что означало серьезный рост политического престижа столицы молодого Московского княжества. Первая четверть XIV века была ознаменована борьбой Москвы за Великое княжение. Главным соперником Москвы была Тверь. В 1327 году Москва стала стольным городом всех русских земель и в дальнейшем возглавила их борьбу за свержение ордынского ига. Внутри Кремля уже было построено несколько каменных соборов. Из них особенно важен Успенский, возведение которого тесно связано с тем фактом, что Москва стала религиозным центром всей Руси, ее метрополией. Кремль, построенный при Дмитрии Донском, занимал почти такую же территорию, как и современный. Это была мощная крепость с 9 башнями. На них размещались усовершенствованные метательные орудия, включая первые на Руси пушки. Чтобы в короткий срок добыть, обтесать и привести белокаменные блоки, вырыть рвы для фундаментов, сложить и оборудовать стены и башни, на строительстве должно было работать ежедневно около 2000 человек. Такая стройка была под силу только крупному городу. Кремль был не только крепостью, но и архитектурным центром, важнейшим ансамблем Москвы. Из-за белокаменных стен и башен виднелись маковки каменных церквей и фигурные кровли дворцов московской знати, над которыми господствовал дворец великого князя. Описывая выступление русских войск в поход против Мамая, автор сказания о Мамаевом побоище говорит, что по трем дорогам от Кремля шли три колонны русских войск, а на них слезы, проливающие аки речную струю, глядели из окна терема великая княгиня Евдокия и жены других князей, уходивших в поход. Более 100 лет белокаменный Кремль служил Москве защитой. Войскам ордынского хана Тахтамыша удалось взять его лишь в 1382 году, и то обманом, когда они уверили москвичей в своем намерении заключить мир. Кремль вынес не одну осаду. Его белокаменные стены страдали и от штурмов, и от пожаров. Их чинили не камнем, а деревом. И в конце 15 века таких починок было уже столько, что побывавший в ту пору в Москве итальянец Конторини записал: «Крепость в Москве деревянная». Этот Кремль нуждался в перестройке. Однако строительство в конце 15 века, после падения ордынского ига, каменного Кремля, было необходимо уже не столько для обороны, сколько для престижа. Оно должно было показать всему тому миру, в особенности Западной Европе, военную мощь и высокие культурные достижения молодого русского государства. Строили кирпичный Кремль более 30 лет. Руководили работами итальянские мастера. Какое же место занимала Москва в истории России в период феодальных войн? Во время феодальной войны между Москвой и Тверью князья стремились заручиться поддержкой митрополита. Место его пребывания имело для князей важное значение. Город, в котором проживал глава русской церкви, считался столицей русской земли. Москва становится центром общерусской митрополии. 1340 год на великокняжеский престол Москвы вступает внук Александра Невского Иван Калита. Со времен Калиты складывается тесный союз княжеской власти с церковью, сыгравший большую роль в образовании централизованного государства. С перенесением в 1346 году союзником Калиты митрополитом Петром своей резиденции из Владимира в Москву, последняя стала церковным центром всей Руси, что еще более укрепило позиции московских князей. В отношениях с Ордой Калита продолжал намеченную еще Александром Невским линию внешнего формального соблюдения вассальной зависимости от Орды, чтобы не дать ордынским ханам повода для новых нашествий и разорений. Исправно платил Орде установленную дань, но при этом во всех внутренних делах Руси стремился к максимально возможной самостоятельности. Благодаря такой политике ордынские ханы не получали повода для новых разорительных набегов на русскую землю. Иван Калита добился от Орды очень важной для Руси уступки – окончательного отказа от ненавистной и унизительной для русских людей системы боскачества и права откупа дани русскими князьями. Назначение Калиты главным сборщиком дани явилось большим политическим выигрышем как для него самого, так и для всего московского боярства. Возвышение и расширение московского княжества Калита добивался различными путями. Устраивал браки местных князей с представительницами своего рода, назначал в отдельные княжества своих наместников, закупал в других княжествах земли для себя и содействовал в этом своим боярам на началах частной вотчинной собственности. Вместе с тем, как политического деятеля, его не следует особенно идеализировать. Он был сыном своего времени и своего класса, правителем умным, упорным, целеустремленным, но и жестоким, хитрым. В действиях его не было открыто выраженных мотивов отпора захватчикам. Он откупался от Орды исправной уплатой выхода. И все же его тактика давала Руси передышку от ордынских набегов. Политика Ивана Калиты служила укреплению феодального строя на Руси и поступательному развитию русского общества. Будучи крутой и жестокой, она в то же время способствовала государственной централизации. Московский регион в силу своего исторического развития в социально-экономическом и культурном отношениях развивался быстрее других русских земель. Его население в большей степени влияло на развитие и сближение элементов языка, культуры и быта людей, населявших всю Северо-Восточную Русь. В сложившихся условиях феодальной раздробленности Новгородская, Псковская, Тверская, Рязанская, Нижегородская земли стали объективно тяготеть к восстановлению в единое государство. Именно поэтому московскому князю Дмитрию Ивановичу, прозванному за Куликовскую битву Донским, пришлось вести упорную борьбу с князьями. Борясь с сепаратизмом князей, Дмитрий Иванович подчинил наиболее сильные княжества – Тверское и Рязанское. На сегодня это все. С вами была преподаватель социально-гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук Логинова Наталья Евгеньевна. До свидания.